преподобный Серафим явился совершенно особым участником нашей семейной жизни. Если я говорю нашей семейной жизни, то расширяю эту семейственность от только моей личной семьи, моей жены, моих детей, но также и беру семью моей матери и моего отца и нас всех детей еще в прошлом, далеком прошлом. И тогда я первый раз услыхал имя это, преподобный Серафим, от моей матери, которая говорила, что она молилась за меня, потому что детство у меня было очень трудное. Оно было очень трудное по понятным причинам, потому что самое детство проходило во время беженства. Мне было немногим больше 2 лет, когда начались все эти события, которые совершенно переменили жизнь спокойную, которая до тех пор была в тех местах России, и которая начала колебаться вплоть до нашего отъезда, когда мне было уже 4 года в 2020 году, и 5 лет скоро наступило в мае этого года. И это все продолжалось, и это отразилось, конечно, и на моей жизни, на моем восприятии жизни, на моем вообще все, во всем, что было в это время в семье, и даже на здоровье. И моя мать вот поручила, как бы, если можно так сказать, меня преподобному Серафиму. Я это знал. Прошло много лет, очень много лет, и я уже, значит, пройдя целый известный путь, оказался в коммунистической тюрьме. Условия в этой тюрьме были очень тяжелые. Это была уже 5-я или 6-я тюрьма, меня перебрасывали из одной, другой, потом третью, потом четвертую, и так вот было. Я уж тебя точно даже не помню, какая именно была какой. Но их в общей сложности было 6. И вот это была такая большая очень комната. По-моему, это было раньше школы, которую в то время захватили эти партизаны и сделали ее тюрьмой. И вот она была, значит, в мое время тюрьмой. И там нас было что-то такое 120, вероятно, человек. Но она была как 3-я комната, вот так. И вот 120 человек. Мы лежали буквально один на другом. Ночью, когда приходили, ложились спать. Там было кое-где были матрасы, но они, конечно, я их не видел. Была где-то просто солома, а то просто пол. Я помню в основном пол. И, значит, кто-то около меня. Я все время около кого-то. То его нога, то его рука, то еще что-то и так далее. И все время был шум и гам, потому что когда нужно было эти 120 человек по очереди выходить, то всю ночь кто-то выходил. И ходил, ступал на ноги или на руки лежавших и спавших, которые просыпались, будились и ругались. Ругань висела в воздухе все время. И вот в такой атмосфере мы, значит, проводили некоторые дни, когда находились вот именно в этой тюрьме. И очень был трудный труд, который на нас возлагали вот первый, самый первый, в первый день, когда мы появились в эту тюрьму. И тут вот это уже была лагерная тюрьма, потому что был труд принудительный. И вот первое, что мы делали, это мы тащили огромный поезд без паровоза. Мы были двигательной силой паровоза. Нас было, вероятно, если всех сосчитать, вот таких комнат было много, ну, я думаю, 1000 человек. И вот, значит, 1000 человек, как муравьи, как тащат иногда целую большую ветку, когда они все вместе схватятся, Вот так вот мы тащили поезд. Нам нужно было его протащить 5 километров. И вот мы эти 5 километров тащили весь день. А что там было в этом поезде и почему не было паровоза, это, конечно, мы не знали. Возвращались домой вот такой усталыми, голодными, холодными, часто и больными. У меня руки так загноились от всей этой работы, что и очень плохих гигиенических условий, что мне было больно разжать или сжать, а тут надо было тяжелые вещи таскать. И вот в этих условиях и спать было очень трудно, невозможно в такой дикой атмосфере. Все это было, конечно, отражением тогдашней цивилизации, культуры Югославии, которая едва пережила эту страшную вторую войну и еле справилась. И, конечно, она была еще очень далека от цивилизации и Западной Европы, уж не говорю Америки. И вот в этой атмосфере я заснул. И заснул, когда я всегда все-таки старался молиться. Но вот в этот раз у меня было такое состояние мрачное, такое какое-то бездушное, безумное даже, что я просто не мог ни о чем думать. И просто как лег вот так вот в этой свалке и заснул, не молясь, это хорошо помню. Просто вот не было у меня силы и даже желания молиться. Вот такое отупение какое-то. И вот, значит, я вдруг во сне вижу знакомый лик. Белая борода. И смотрит на меня. И я так во сне вижу, что знакомое что-то. Но сначала не узнаю. Потом вдруг улыбка и говорит, ты что загрустил, радость моя? Ну, как он сказал, радость моя, я сразу же вспомнил все о нем. Это был преподобный Серафим. И он мне говорит, ну, что ты приуныл? Почему ты так? Не дня надо. Наоборот, подумай только. Вот я взял на себя жизнь вроде сейчас, теперь не твоей. Она была нелегкая, но я ее взял сам на себя. Для того, чтобы во мне старый грешный человек умер, а новый родился, новый пришел, который бы стал другим. А тебе это дается даром, без твоего труда даже какого-то. Просто дается тебе. Вот. Ты радуйся этому, прими. Выращивай в себе нового человека. И вот с этим я проснулся. Светило солнце. Быстро прошла для меня ночь. И солнце это как бы отражало улыбку и свет преподобного Серафима. Потому что было удивительно какое-то светлое и радостное, такое, как солнечное действительно чувство. И все осталось так, как было раньше. Также мы пошли на работу. Также, правда, мы не тащили в этот день поезд, но мы таскали, как и в другие дни, песок из бывшего дна известного давнего Панонского моря, которое было в этой части Северной Югославии. Это было недалеко от Сремской Митровицы. Сремская Митровица от слова «митр», а «митр» это от слова «Димитрий». И Митровица, это значит посвященная Димитрию деревня, которая находилась в той части Югославии северной, которая называлась Срем. И поэтому она Сремская Митровица. А там недалеко начинались монастыри и начиналась единственная в этой области гора. Очень такая живописная, красивая гора, которая называлась Фрушка Гора по-сербски. И там, в этих лесах и горах этой горы, холмах, вернее, этой горы, она была не скалистая, но очень живописная и покрытая лесом. И очень там было приятно и тепло. И там было 20 монастырей, которые были основаны много-много лет тому назад. И сохранились вот до тех пор. Что сейчас с ними, я не знаю. Знаю, что во время последней войны они подвергались разрушениям, всяким, но потом были восстановлены. И как-то там жизнь идет. И вот это были, работа это была, что мы таскали это песок, глубокие такие шахты были, потому что это дно моря, это было очень глубоко. И там был очень хороший песок, который был действительно очень нужен для всякого рода постройки и для вообще в хозяйстве всяком. И вот когда я тащил этот песок, я был слабый, очень слабел. Нас кормили плохо, нам давали такую кашу, пустую очень, больше, это был, собственно, жидкий суп с перловой крупой сваренной. И горбушка, вот такая горбушка, ну, хлеба. И это на 24 часа. Это все, что нам давали. Мы, значит, это ели, и потом, значит, вот работали, и потом вот так и шли спать. И я должен сказать, что вот ничего не переменилось в этой жизни, но во мне все переменилось, потому что этот сон во мне дал мне смысл, смысл всего. Я понял, что я был там не случайно, что это было по промыслу Божию, что нужно было действительно совершить какой-то подвиг. Надо действительно, вот, чтобы во мне умер тот старый во мне человек, который все время у меня он умирал. Вот я достиг 83 лет, и все-таки я чувствую себя, будучи сейчас уже действительно старым, я чувствую, что этот старый человек во мне сидел всю жизнь. Старый не в смысле возраста земного, и не в смысле старение тела, а в смысле того, что не обновился все еще, не стал другим, чем был вот с раннего своего возраста, полон в себе всякого рода наследственного и всякого другого греха, который приходил иногда как зараза со стороны в мире, в котором я жил. И вот тут мне стало ясно, для чего все это случилось. Для того, чтобы очистить свое сердце, очистить свою душу, очистить во всех отношениях и стать другим, любящим, ласковым, радостным человеком. И вот что-то и оказалось, что изменилось в тот самый день, в то самое утро. Нам дали формуляры писать письма домой. Первый раз за все время моего пребывания. Это уже было, наверное, пятый месяц пребывания вот в заключении. И я отдавал себе отчет, что я был в заключении фактически ни за что, потому что мне приписывалось превышение до разрешенной религиозной пропаганды. В основном это было то, что я уже как-то рассказывал, вот с этой иконой, которая там у нас на стекле, вот из-за этого, что якобы я там что-то такое смастерил, якобы я поставил ее на стекло, чего не было исторически, наоборот. Мне ее принесли, я ее в первый раз в жизни видел, когда мне ее принесли и так далее. Но не в этом дело, а в том, что вот как перед последним допросом, когда мне следователь, который меня все время допрашивал, и который потом в конце концов признался, что он бывший семинарист, и что он навсегда расквитался с церковью, как он выразился, и вот стал, значит, следователем в этих органах, и поэтому, тем более, его прислали именно меня и след, потому что он семинарист, значит, он знает нас, попов, врагов народа и как и так далее. Ну и вот он мне поставил просто так, такой вопрос, только так сказал. Ну, вы сами себе должны поставить приговор. Потому что если вы, и мы видим, что вы имеете огромное влияние на этот народ здесь. Темный народ, ничего не понимающий, не знающий. Вы человек ученый, по-своему ученый, но ученый. И вот вы умеете с ними. Ну вот, если вы будете делать все, что на пользу нашего социалистического общества и нашего социалистического государства, то мы с вами поладим и будем вам даже помогать. Да. Но если вы будете вот так, как вы это сделали с этой иконой и вашей проповедью, и работой с детьми и так далее, все то, что будет фактически означать ваши собственные церковные дела, то вы сами себя подпишете приговор. Я ему сказал, что касается вас, и то, что вы сказали, и государства, и общества, то я просто лояльный гражданин. Я не собираюсь никаких устраивать бунтов, ничего. Наоборот, я стараюсь в самой возможной мере помочь развитию этого государства и этой страны в условиях, в которых мы сейчас живем. Вот и все. В этом отношении я лоялен. Но я не могу делать ничего того, что противоречило бы Евангелию. Вот все, вот мой ответ. Этого было достаточно, когда я сказал насчет противоречия Евангелию, чтобы он мне ответил: ну, вы сами себе уже приговор поставили. До свидания. И ушел. На следующий день он пришел с двумя солдатами, и во время обеда, не обращая внимания на мою семью, с которой мы вместе обедали, меня арестовал и увел. Вот. Я отдавал себе отчет. Вот за это я, значит, вот сел в эту тюрьму. Но вдруг мне теперь стало ясно из слов преподобного Серафима, что это было не просто так. И я это отразил, как мог, чтобы они не заметили в моем письме моей жене. Нам давали формуляр. Мы должны были очень осторожно там писать. Вот у нас такой, вот я здоров, я все благополучно, я работаю и так далее. Но одним словом, чтобы они знали, что вот. Но и, конечно, не имели права сказать, где мы находимся, но мы и не знали точный адрес. А кроме того, вообще, если бы что-нибудь крамольное с их точки зрения написал, то они бы это письмо, конечно, не переслали, а меня бы еще даже и наказали, и так далее. Значит, мне надо было писать очень осторожно. Но я все-таки не мог удержаться и на полях так сделал маленькую приписку. Сегодня ко мне приходил Серафим и утешал. И все, больше ничего. Никто, очевидно, эту приписку не заметил или не хотел заметить, и она дошла до моей жены. Довольно быстрый для того времени, почты срок. Интересно, что это совпало с ее собственным переживанием. Надо сказать, что кроме того, что мне моя мать говорила о преподобном Серафиме, мне очень много говорила и моя сначала невеста, а потом жена, потому что она выросла в Курске, в Курском районе, в Курской области. И в такой деревне Борзенково, недалеко от Курска, верст 20, вероятно. Но когда ее отца, священника, Белая армия увела с собой, как военного священника, на фронт, и потом они получили только сведения, которые впоследствии оказались неверными, что кто-то видел его убитым на фронте, они, значит, семья осталась и перебралась тогда, не могла уже оставаться там в селе Борзенкове, надо было что-то делать, там уже, конечно, церковь была закрыта, священника не было, коммунисты вернулись и стали уже действовать по-своему. И вот они все перебрались в Курск. И что-то такое, значит, вот моя теща, будущая тогда матушка, оставшаяся без батюшки, с 5 детьми, должна была их как-то прокормить всех условиях в 20-е годы. я не знаю, что уж она делала, белье стирала, убирала у кого-то что-то и так далее, но в очень тяжелых условиях они жили, и все-таки она как-то вот вытягивала эту свою семью в тех условиях. И моя будущая жена, она в то время маленькая девочка, она всегда была очень музыкальная и очень любила петь, и она еще с раннего детства прибегала в эту церковь, в ту самую церковь в Курске, которую построили родители Мышнины, родители отца преподобного Серафима, и с которой он маленьким мальчиком, Прохором Мышниным, упал с колокольни и не разбился. Как чудесным образом, мать думала, что он уже мертвый, когда прибежала, видит, он стоит и смеется. И на этом месте там стоял такой памятник с его иконой, и было написано, что вот на этом месте вот то-то и то-то тогда-то произошло. Я видел этот памятник, когда был в Курске уже значительно позже всех этих лет. Уже когда я был и приезжал в Россию из Америки сравнительно недавно. И вот там была встреча преподобного Серафима с Курской иконой Божьей Матери, когда он был маленький мальчик, и он заболел, был серьезно болен. Это не было связано с его падением, это в другой раз. И как раз туда привезли икону, этой Курской иконы Божьей Матери, в этот храм, и там ее родители молились о здоровье мальчика, и после того, как икона была, и преподобный Серафим стал легче, мальчику Прохору тогда, и он выздоровел. И вот с тех пор это известно, что эта икона его исцелила. И вот это я все слышал от моей жены, и кроме того, что она сама очень часто любила приходить в этот храм, и там всегда становилась, она мне писала точно, где это было, потом я пришел в этот храм, и видел вот несколько лет назад, и видел это место, где она вот там молилась, и подпевала хор, это было около хора. Она туда и ходила, потому что хотела уже быть членом хора, но будучи маленькой, она не могла еще. И ей регент хора, женщина, говорила: «Хорошо, деточка, пой, пой, но только осторожно, не слишком сильно, и следи за всеми и за моей рукой». Одним словом, так я неофициально приняла в хор, но немножко так, ну, как всегда с ребенком. И вот она тогда очень много знала и слышала о преподобном Серафиме и почувствовала какую-то живую связь с ним. Так рассказывала мне потом. И вот в то утро, это было, значит, утро, которое было, вероятно, дня через два или три, может, четыре, после того, что я описал только что, вот когда преподобный Серафим пришел ко мне. Вот потом, почему я это говорю? Потому что это было в то самое утро, когда почтальон принес ей мое письмо. Так вот, до того, как почтальон постучал в дверь, она в большом горе обратилась с молитвой к преподобному Серафиму. А горе у нее было в том, что ее вызвало накануне директор гимназии, где она учила детей английскому языку и русскому языку, и сказала со слезами на глазах, плача: «К сожалению, я только что получила извещение от министерства, что я должна вас отпустить, потому что детей не может учить жена врага народа». Вот так они меня назвали, врагом народа, а она, значит, оказалась женой врага народа. И она осталась без всякого заработка, без всякого заработка, с детьми и в очень тяжелых условиях, что напомнило ей, конечно, свое раннее детство, когда вот она вот там бывала, в этом храме. И тогда вот она начала молиться преподобному Серафиму. Молилась очень горячо. И как она мне потом рассказывала, она вдруг почувствовала, что граница, грань между нашим миром и иным миром вдруг исчезла. Она почувствовала, что она там, на небе, и небо здесь, на земле, что это все было одно и то же, и что святые тут были с ней. И она слышит, что кто-то стоит за ее спиной и говорит ей: «Не волнуйся, не беспокойся, я беру его на свое попечительство, я буду за ним заботиться. Так что ты не волнуйся, все будет хорошо, и с тобой будет все хорошо». Она оглянулась, физически никого не увидала, но она поняла, что это был ответ преподобного Серафима. И в этот момент, или, может быть, через каких-то 10 минут, постучали в дверь и принесли ей мое письмо. И там было написано: «Сегодня ко мне приходил Серафим и утешал». Она легла на диван и сказала: «Господи, я этого не достойна. Прости меня». Очень быстро после этого постучали в дверь опять. Это были родители одного из детей, которых она учила в гимназии. И они сказали: «Можете взять мою дочь частным учеником вашим, потому что вы так хорошо учили в школе, теперь вас оттуда выгнали. Может быть, вы могли бы что-то сделать для моей дочери дома». И так после этого один за другим пришли почти все родители. И школа неофициально и неизвестно для властей перешла к ней в комнату. И там копошились эти детишки, и она их продолжала учить неофициально. И родители, конечно, ее поддерживали своими оплатами этих уроков. Так она просуществовала все 2 года, которые я провел в тюрьме и в лагерях. И еще умудрялась, значит, из этого составлять очень хорошие фруктовые, продуктовые посылки, которые меня поддержали. Я думаю, что на том пайке, который нам там давали, я бы просто не выжил. Но благодаря этим посылкам я мог не только себя прокормить, но и своих собратьев, которые со мной вместе сидели, были в таких же условиях, и мы делили эти посылки, и это было нам в помощь, и мы выжили. Вот как позаботился преподобный Серафим и о ней, и обо мне, и о всей нашей семье. В этом трудно даже сомневаться. Конечно, это был он. И он не оставляет нас сейчас.